Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается еще раз. Здравствуйте, уважаемые друзья. С нами сегодня в студии протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Мы говорим сегодня об искусстве глазами православного христианина, отталкиваемся от фильма «Твой Чарли», который снял, спродюсировал, сделал отец Сергий Баранов. Этот фильм, напомню, можно посмотреть на YouTube и YouTube-каналах «Радио «Вера». И это фильм, в котором звучит письмо Чарли Чаплина, адресованное его дочери Джеральдине. И вот мы как-то так половину программы уже говорим об искусстве, о кино, подробно об этом письме поговорили. А у вас есть любимые фильмы Чарли Чаплина?
Нет, я не поклонник Чарли Чаплина. Я говорю, для меня было приятным открытием Чаплин не как актер, а как человек. Вот в этом формате он мне стал интересен.
Я бы вот о чем хотел в этой связи спросить. Даже, может быть, и хорошо, что вы не поклонник Чарли Чаплина. Я не могу сказать, что я прям поклонник Чарли Чаплина, но, безусловно, отдаю дань этому явлению в истории кинематографа. Ну, а к тому же просто, допустим, фильм «Новые времена», допустим, мы с детьми очень любим пересматривать. Он очень смешной, и дети любят, и меня как вот отцовское сердце согревается от того, что к классике мирового кинематографа дети уже даже в маленьком возрасте и с благодарностью приобщаются. Мне, кстати, кажется, что это просто показывает, вот, собственно говоря, тот уровень и качество, если угодно, искусства, когда даже маленький ребенок, не считывая какие-то рациональные смыслы, просто откликается на эмоции, ему интересно, ему не скучно. И нет в этих фильмах каких-то таких больших провокаций, цепляющих внимание специально, просто делается смешно и весело. Но я вот почему об этом говорю. Это кино с юмором, со смехом, но кажется, что какая-то гигантская дистанция между тем, над чем смеялись тогда, что было смешно тогда, и тем, над чем мы смеемся сейчас. Кажется, что юмор той эпохи намного более добрый, менее едкий, менее пошлый, в конце концов, чем тот юмор, который сегодня часто нам предлагается. Вот вы это как-то чувствуете?
Да, я, знаете, вот хотел бы сказать о своем отношении к сатире. Сатира — это не примитив, если это действительно высокое искусство. Это сейчас это стало примитивом. Примитивом, который доходит до пошлости. А сатира всегда, это очень глубоко. По большому счету, даже святые позволяли себе юмор, шутку, но в связи со своим вот этим внутренним стержнем нравственным, это никогда не переходило в пошлость. И поэтому вот мое отношение к сатире... Сатира — это не про смех, не только, не в первую очередь про смех. За этим юмором всегда должна быть философия глубокая. Вот взять даже формат басни. Там же присутствует и юмор, но там всегда есть нравственный стержень. Вот в формате сатиры, о чем мы хотим сказать. Вот по большому счету даже наши русские юродивые, это вот, может быть, тоже тот формат сатиры, но который не в искусстве живет, а просто вот в быту. А сейчас, к сожалению, сатира вырождается из высокого искусства, становится просто удовлетворением каких-то наслаждений. Человек хочет просто посмеяться, но когда мы просто тупо смеемся, это как-то глупо выглядит. Человек всегда смеется со смыслом. Ну, должен смеяться со смыслом. И поэтому вот даже у Чарли сатира, ведь она не пошла, ну, не примитивная. Не пошло-примитивная, а везде есть смысл. Вот этот смысл басни и через сатиру иносказательно сказать о каких-то серьезных вещах. Но это надо иметь большой талант и очень глубокое сердце, чтобы Иногда даже в драматизме легче выразить свою мысль, которую ты ставишь, нежели очень грамотно в сатире, не уйдя в примитивизм, в пошлость, заявить о каких-то очень глубоких вещах. Хороший сатирик — это не примитивный человек. И вот через это письмо я увидел, что это вот как раз в Чарли Чаплине присутствовало.
Говорят, что настоящий комик в душе всегда трагик. Вот у него на сцене клоун, он на сцене, он или в кадре, он смешит, он веселит, а когда остается сам с собой, ну, если угодно, наедине, то по закону контраста это, как правило, такое очень трагическое мироощущение и одиночество, и вот попытка посмотреть куда-то глубоко-глубоко в человека.
Да, у меня есть еще фильм о Грузии, который я Грузию показываю через призму другого нового человека, Николая Пиросмани. И там в этом фильме есть такая фраза, что мысль такая, что пророком быть очень, очень тяжело, потому что ты видишь очень глубоко, и вот это очень ранит сердце. Глубокий взгляд в наше человеческое поражение приносит большую боль. Иногда легче не вникать, а так по вершкам пробежаться, только чтобы не расстраиваться. А этот пророк углубляется очень в такие глубокие вещи, и ему приходится это нести по жизни, и это очень непросто.
Ну вот еще с одной стороны хочу на фильмы Чарли Чаплина посмотреть. Известный прием, да, чаплиниан, он так и называется потом в истории кино. Когда человек падает, мы смеемся. Он подскальзывается на кожуре от банана. Его случайно бьют, мы смеемся. Мы смеемся над тем, когда ему как бы должно быть больно. Но мы выносим немножко за скобки в своей реакции то, что ему больно, и воспринимаем это, ну, как повод для юмора. С одной стороны, вроде бы, что в этом такого? Тут вспоминается пример знаменитый Юрия Михайловича Лотмана о том, что если человек сидит в театре, и когда Отелло на сцене душит Дездемону, этот человек из зала выбегает на сцену и начинает спасать Дездемону, то он не понимает, что такое искусство. С другой стороны, мы не можем в этом смысле абстрагироваться от какой-то, ну, если угодно, такой тоже этической проблематики. Получается, что мы смотрим на человека на экране, когда вот он упал, ему больно, мы смеемся, и можем очень легко потом это и в жизнь принести такое отношение к реальному человеку. Что вы об этом
думаете? Я обращаю внимание, что в конечном итоге все равно мы на стороне Чарли Чаплина, все равно
мы
это
ему очень сочувствуем.
Да, мы вроде бы над ним и смеемся, а в то же время для нас это положительный герой. В конечном итоге мы за него. Хотя мы и смеемся так же и в жизни. Мы можем и друг над другом даже и пошутить, но если это без злобы исходит и без злобы воспринимается, то вот такие отношения в друзьях, они даже более доверительные, может быть, и интересные, нежели сухая вежливость, какая-то такая английская, чопорная. Я сказал то, что я должен был сказать. Поэтому все должно быть без зла. Я думаю, там не присутствует зло. Но по крайней мере, я пытаюсь это так воспринимать.
Но вот еще одна тема, мы отчасти ее уже затронули, и так или иначе о ней говорим по большому счету всю программу. Верующий человек и светское искусство. Есть ли здесь какая-то какие-то принципы, какие-то критерии, грани, до какой степени вот с таким искусством следует взаимодействовать, где-то ли нужно осторожность проявлять. Всякое ли искусство великое, которое висит в музеях, грубо говоря, безопасно для верующего сердца. Но давайте, чтобы не быть, чтобы не в абстракции, чтобы совсем не удаляться, вот вы художник, поэтому к живописи обратимся. Вот знаменитый демон Врубеля. Человек приходит и созерцает эту красоту в музее, в Третьяковской галерее, например. Это здесь есть какая-то тема, связанная вот с опасностями для духовной жизни, или нет?
Ну, конечно, есть. Опасность привыкания к отрицательному. Все-таки демон — это отрицательный персонаж. И даже если он завернут, у Врубеля очень хорошая живопись. Он хороший живописец.
Храмы расписывал?
Ну да, а, кстати, храмы расписывал, обратите внимание, в Владимирском соборе один из пределов иконостас написан Врубелем, а другой Вознецовым. У Врубеля даже у Богородицы не духовно-умилительное выражение, а вот какое-то... Вот что-то от этого демона. Сейчас я очень как-то щекотливо подбираю слова, но это не Богородица апостола Луки. И все-таки даже в церковном искусстве он привнес свой отпечаток своего внутреннего состояния. Все-таки не случайно он закончил жизнь в психиатрической больнице. Это его результат.
Ну, а вот есть мы, которые приходим в музей и видим картину. Вот что, в музей не приходить, слишком долго не стоять, или, созерцая эту картину, перед ней останавливаясь, внутри себя тоже вести какую-то внутреннюю работу, что я смотрю на, может быть, великое произведение искусства, но это всего лишь в кавычках искусство. Оно должно знать свое место.
Тут очень многопланово. Знаете, когда-то в 80-х годах я приехал из провинции и попал в Пушкинский музей изобразительных искусств. И я с такой жадностью стал поглощать все это, созерцать. И на втором зале у меня просто поднялось давление, сильно заболела голова. И потом я понял, что... нельзя вместить невместимое, и я понял, что по музею нужно ходить прогулочно и смотреть отдельные вещи, которые ты поставил себе задачи или, ну, которые тебя особенно заинтересовали. Для христианина, знаете, чувство такта — это чувство меры. Сколько ты можешь вместить и чего ты можешь вместить. Неудобоваримая пища бывает для христианина, которую лучше не пытаться вместить. Я могу остановиться перед произведением как художник, не вникая в его суть, но я могу посмотреть технику. Знаете, однажды в Третьяковке я смотрел картину, и ко мне подошел человек и говорит: «Батюшка, вы художник». Я говорю: «А как вы определили?» Он говорит: «А вы носом лезете, технику смотрите». То есть для художника эта сторона еще тоже. Тут все нельзя так вот однозначно. Сюжет для меня может быть совершенно нейтральным или даже отрицательным, неинтересен, но я могу посмотреть технику. Я могу остановиться перед работой, которая лишена формы, но она мне интересна по цвету. Вот некоторые художники работают не в реалистических направлениях, какие-то абстрактные моменты, но... Композиция может быть интересная, живопись может быть интересная. Я в Токио, в музее каллиграфии, мне делали мастер-класс. Я сижу напротив мастера, вот мы сидим каждый со своим листом рисовой бумаги, с кистью. Он мне дает задание, я делаю эти иероглифы. И вдруг он мне говорит: «А вы художник?» Я говорю: «Как вы определили?» Он говорит: «А вы чувствуете пространство, и вы вот эти иероглифы положили на лист не больше, не меньше, а вот именно композиционно вы их расположили». То есть для людей, занимающихся искусством, кроме идеи, которая вложена, философская идея, еще много сопутствующих.
А вот для простого зрителя?
Для простого обывателя, конечно, который смотрит сюжет, идею, то, конечно, лучше бы просто проходить, как вот я и говорю, как я и бываю в музеях. Я не стараюсь поглотить все. Зачем? Что-то для меня совершенно чуждо. Какие-то идеи. Некоторые идеи для меня даже отвратительны бывают, поэтому я просто не останавливаюсь. Иду, смотрю то, что для меня, как для христианина, допустимо и интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот тут как раз-таки я всю программу пытаюсь, может быть, это и бессмысленно, и невозможно, какую-то нащупать грань вот этого отношения, которое вы по-пастырски могли бы сформулировать для человека, который живет в мире, где вокруг много искусства, и далеко не все, даже, скажем, подавляющее большинство этого искусства, фильмов, картин, чего угодно, книг, это в лучшем случае вещи нейтральные по отношению к христианской этике, христианской вере, а в худшем случае с ней не сочетающиеся. Но вот мы обсудили шедевра Врубеля, да, демона. Вы сказали, что в этом есть какая-то опасность для духовной жизни. И тогда в этой логике, если этой опасности сторониться, то верующим вообще ничего, кроме икон и религиозной живописи Ренессанса, созерцать не стоит, потому что да и в Ренессансе там уже тоже начнется весна Боттичелли, mm-hmm. совсем с языческими мотивами, mm-hmm. с обнаженными нимфами, и это все не полезно. Тогда вообще только иконы. Запереться в комнате, ничего не воспринимать. Вот другая же крайность получается.
Это другая крайность. Вообще понятие страсти — это смысл страсти, это чрезмерность. И поэтому сильно, страстно увлекаться искусством, я думаю, это тоже не полезно. Все должно быть в пределах разумного. Искусство допустимо, но лишь бы это не переходило в страсть. Нам ведь Господь элементарно дал питание, Он так создал нашу физиологию, что мы получаем микроэлементы через питание, через пищеварительные тракты, через вкусовые рецепторы. Но это естественное употребление пищи может перейти в страсть, в обжорство. И поэтому чувство прекрасного в нас заложено тоже Богом. Но любой человек, я думаю, мимо даже красивого заката будет проходить. И вот корова, она пройдет, она не обратит внимания на закат. А в человеке это вот где-то в интуиции заложено. Но лишь бы он не оставил свои какие-то основные жизненные обязанности и не только не занялся ловлением этих закатов каждый вечер. Страсть — это чрезмерность. Чувство такта, чувство меры. Это чувство такта в нас должно быть заложено. Все мне позволено, но ничто не должно мною обладать. Очень точно апостол сказал: все позволено до той меры, пока это не становится, не обладает тобой, пока ты не становишься пленником этой страсти. Это переходит в страсть, и ты уже не свободен. Какие-то камни драгоценные Бог тоже создал. Мы украшаем. Даже, смотрите, скинию Господь как велит украшать. Употреби вот это дерево, вот этот металл, вот эти камни, вот эти ткани. То есть чувство прекрасного присутствует. Но когда мы становимся пленниками этого, то все извращается.
Но вот в этом есть такой действительно глубокий момент, что как только историки фиксируют, вот археологи, появление где-то человека, в эту же эпоху фиксируется наскальная живопись. То есть человек, как бы возникая уже как такое духовное существо в мировой истории, сразу рисует оленя. Угу. Вот у Честертона в его книге «Вечный человек» есть потрясающая мысль, фраза, что искусство есть подпись человеческая. Вот потрясающе. Олень не рисовал человека, а человек рисовал оленя. Зачем? Да. Незачем. Потому что это искусство.
В олене это не заложено.
Ну и тогда мы понимаем, что вот и церковь без искусства не может то, о чем вы сказали. А вот почему? Это от желания славить Творца?
Нет, мы Богом созданы в формате. Бог вне формата, как чистейший дух, но мы-то созданы в формате, хотим мы этого или нет, и мы будем жить вот в этом формате, и мы будем проявляться вот через форму. Это мы не можем проявляться по-другому. Конечно, преподобные, чем больше выходили туда, в сторону Бога, они тем меньше касались земли. Но все равно и у них это присутствовало. Я говорю, а в ОМОН приходит кого? Иоанна, и один угощает другого финиками, лепешкой. Даже святые оставались в какой-то мере в формате этого мира. Это, ну, мы так созданы. И поэтому для нас без Бога выйти из формата этого мира, это будет буддийская нирвана. Мы не ищем этого.
А для вас вот в личном плане, в вашей духовной биографии, то, что вы художник и иконописец, какую роль играло? Это что-то все-таки такое структурообразующее, очень важное. Это было, не знаю, вехой на пути, или это было сопутствующим?
Ну, я пришел в церковь через живопись, через икону. Ведь я родился не в церковной среде и не был воспитан. И мне интересна была живопись, и заинтересовался иконой. И меня тогда пригласили, тогда был вакуум, по крайней мере, у нас в провинции, это прям начало 90-х, конец 80-х, когда я этим увлекся. Некому было расписывать храмы, писать иконы, меня пригласили как художника. Я вошел в церковь как художник и уже остался потом как священник, потому что я посмотрел церковь изнутри, не так, как нам это представляла тогда пропаганда. Может быть, даже и не пропаганда, даже без пропаганды человек не может создать определенного мнения о церкви, стоя только снаружи. Он должен войти внутрь, а не погрузиться в эту атмосферу. Поэтому иконопись вот так сыграла. И слава Богу, что еще потом мне был такой подарок, что на Афоне довелось расписывать два небольших храма. То есть я, расписывая, я какой-то продолжительный отрезок времени, мне приходилось весна-осень находиться на Афоне, и уже не как паломнику, который просто бежит и смотрит, выхватывает какие-то внешние вещи, сиюминутные. А мне посчастливилось там пожить, вот в атмосфере, можно сказать, быту. У меня, знаете, такой момент был очень интересный. Я в ущелье расписывал храм 14 века, маленький. И на Троицу как раз я был там. Обычно мы привыкли, что Троица такой для нас очень большой праздник, много народу, пышное богослужение. А так получилось, что на Троице мы служили, я один священник, и монах в храме пел, и больше не было совершенно никого. Я возгласил торжественно благословенно царство, а из храма аминь. И вот так все богослужение Троицы с коленопреклонными молитвами. И утром, когда уже после службы мы вышли на терраску возле храма, над нами было чистое голубое небо, ярко светило солнце и лил ливень. И мы остановились в недоумении, чистое голубое небо, и идет ливень. А потом мы уже поняли, что же происходит. Мы были в ущелье, и выше по ущелью была тучка, и ее вот по ущелью, как ветер гнал эту, и вот такой эффект мы получили на Троице. Такой
красиво.
Приятный подарок, да.
Того же Честертона есть такая фраза, что самый несчастный на свете человек — это атеист. Он видит красоту заката, и ему некому сказать за нее спасибо.
Да.
Мне кажется, это тоже про искусство. Вот именно про то, что мы можем видеть в мире красоту, и она, с одной стороны, обращает взор к Богу, а с другой стороны, мы вспоминаем Достоевского про то, что красота — страшная сила и, может быть, искусительной силой. И один начинает с идеала Мадонной, а заканчивает идеалом содомским.
Как верующие люди можем сказать, мы можем немножко противоречить Достоевскому: не красота спасет мир, Христос спасет мир. Вот когда красота становится на место Христа, это становится большой ошибкой. Она становится идолом, а она всего лишь элемент творчества Бога или падшего человека.
Ну вот, кстати, у Достоевского же фраза, если я правильно помню, не «красота спасет мир», а «красотою мир спасется». То есть мир подлежащее спасется, глагол с возвратной частицей, то есть неким обращением к красоте, как у Достоевского понятым, как к Христу, как вот к тому, кто являет подлинную красоту, мир может спастись, то есть тем, чтобы свою волю направить к созерцанию такой красоты, которая спасительна. Вот чем мир спасется.
Ну, видите, нам сейчас приходится толковать эти
фразы. Это очень интересно.
Толковать, а всегда хотелось бы определенности простой. Да, да, нет, нет. И поэтому, если вот в этом формате, я бы сказал, что не красотой мир спасется, а Христом. Я бы не хотел имя Христово подменять красотой там или еще чем-то. Просто Христос. Христос спасет мир. И через Него и мир спасется.
Ну вот у Бальтазара, такого прекрасного мыслителя 20 века, меня все время поразила мысль, что апостолы, впервые встретив Христа, пошли за Ним, потому что Он явил какую-то особенную красоту. В каком смысле? Вот не было еще чудес при первой встрече. Не было еще проповеди Нагорной, этическим смыслом которой можно было бы восхититься. Был просто человек, который сказал: «Пойдемте за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Что было в этом человеке? Ну, что-то было такое, что людей заставило бросить сети и пойти за ним. И вот это, что-то вот это такое, неизъяснимое до конца словами, и есть в каком-то смысле, вернее, может быть, названо красотой, как тем, что воспринимается вот интуицией, сердцем, как то, что тебя согревает, когда ты еще пока не можешь этого рационально сформулировать. Что вы об этом думаете?
Это, вы знаете, это в формате сердца происходит, не в формате логики. Он им не что-то объяснил, не что-то сказал. Они просто почувствовали это очень коротко, но в то же время очень окончательно. И это категорически пришел не человек и их позвал. Это пришел Бога человек, и они вот интуицией почувствовали, не почувствовали, пережили его божество. А они ему доверились без рассуждений. Я вот часто люблю приводить цитатку Григория Богослова, которая определяет веру как непытливая убежденность. Это не результаты твоих рассуждений, это не за или против, это не да или нет, это короткое да, как вот я говорю в фильме об Афоне. Вера — это короткое да, как вспышка молнии, и это очень определенно и очень убедительно, но когда это происходит через благодать, которая касается твоего сердца, это не рациональное, это харизматическое. Вот с апостолами, наверное, произошло что-то харизматическое. Ничего он не мог им сказать, если бы он им не сказал в формате сердца, в формате духа. Потому что все, что мы можем сказать словом за жизнь человечества за эти 7500 лет, было сказано в разных форматах, в разных формах. Ну, что только мне говорили. Но убедительность слова несется не только информация, слово несет дух.
А как вам кажется, современному человеку этот опыт апостолов доступен сегодня?
Конечно, доступен. Я вообще не люблю вот это вот... Не люблю, когда мы живем христианство как какой-то... Как археологию какую-то, которую вот мы раскопали 2000 лет назад, она была закопана, и мы сейчас ее наблюдаем под стеклом музея, умиляемся, восторгаемся. Это христианство становится таким красивым покойником. Христос вчера и сегодня, и завтра будет один и тот же. Об этом батюшка Серафим Саровский говорил. И поэтому, если церковь продолжает рожать святых, и вчера, и сегодня, и завтра она будет рожать, значит, она жизнеспособна. Это может стать меньше, больше, но это не может прекратиться. И поэтому кто-то сегодня кого-то посещает Христос, и он отвечает так же, как апостолы. Это я в это не то, что не верю, это я убежден в этом. Даже через свой маленький жизненный опыт духовный.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за то, что мы на такой ноте ее заканчиваем. Я напомню, протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».